«Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
Это программа «Россия-2062». Будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов.
Меня Олег Степанов.
С нами в студии философ Федор Иванович Горенок. Федор Иванович, снова здравствуйте.
Здравствуйте, Федор Иванович.
Здравствуйте.
А вот есть ли такое ощущение, вот у меня оно возникло, вы можете подтвердить или опровергнуть меня, мой любимый и нелюбимый ход Олега, мой любимый. Так вот, есть такое ощущение, что вот значимость Леонтьева, она просто с каждым, даже не сказать десятилетием, а может быть, веком становится все более какой-то масштабной. То есть вот ощущение, что вот он при жизни вообще не был фактически признан. Потом лет через 20 после смерти вот вся эта плеяда от Бердяева, до самого Соловьева и прочего Розановых пишет про него статьи и признают его какое-то величие. Потом, конечно, некоторое советское затишье, но уже на рубеже 80-х, 90-х снова всплывает. Это имя, оно становится, в общем, для многих таким символом. Сейчас снова вырастает вот этот интерес к нему, и понимаешь, что он как-то был невероятно правдив в своих умозаключениях. Даже непонятно, как можно было в 19 веке видеть то, что и сейчас-то не все еще видят, да, но в общем, становится постепенно очевидным. И вот это величие, оно всплывает, и кажется, что если так и дальше пойдет по спирали, да, вот все развиваться, то, может быть, завтра, условно, завтра, в 2062 году, собственно, действительно, Леонтьев будет признан просто главным русским философом.
Здесь не требуется какого-то особого признания. Леонтьева преподавать очень сложно. Я уже сказал, его сложно схематизировать. Это требуется какая-то такая координация, требуется не меньшая вот развитость того, кто его читает, кто его понимает. Он слишком оригинален. Европейцы же, у них очень много оригинальных мыслителей. Смотрите, они как грибы там. Начинают, вот я могу перечислять за 2500 лет, и они их сохраняли. Им это удалось. У нас один появился, и мы не знаем, что с ним делать. И понимаем, и не знаем. А почему не знаем? Я повторяю, потому что мы очень больны. Мы очень больны после вот этих странных редакций русской культуры в XVI веке и по векам. Редакции русской культуры в XX веке. Мы привыкли думать на языке, который создали люди с жизнью, которой мы не жили. Мы больны европейской философией и культурой. В каком смысле? В том смысле, что эта философия – это, конечно, великая вещь, но это универсальная форма западной культуры. Ни Китая, ни Индии, а европейской культуры – это ее универсальная форма, это ее смысловое ядро. Мы здесь ни при чем. Их жизнь, их интеллектуальная жизнь, и не только интеллектуальная, вот воплотилась в этой философии. А вы кто? У вас другая жизнь. Займитесь своей жизнью. Вы прожили другую жизнь. Вы не можете даже извлечь ее смыслы. Вы даже не понимаете, какую вы жизнь прожили. Леонтьев первый это понял. И это не поняли даже славянофилы. Посмотрите на его беседы с Иваном Аксаковым в «Литературной судьбе». Почитайте. Так что? Ему Леонтьев говорит. Ну так вот, славянство. Но ведь нет никакого славянизма. Вот в Германии есть германизм. Ну, вот в смысле, там какой-то стиль может выделить. Раз, два, три. Здесь ничего. Да, говорит, ничего. Вот. А вы что хотите? У нас ничего нет.
А вот можно кратко сформулировать? Я понимаю, что это может быть сложно, может быть, это упрощает и оглупляет, но вот этот, вы упомянули, смысл русской жизни. Займитесь собственным смыслом. Можно сформулировать этот смысл вот сейчас?
Мне нравится этот ход мысли. Я этим занимаюсь. Я единственный, который сегодня этим занимается. Мне это интересно. Я это знаю.
Ну вот можете сформулировать сейчас?
Для вас я могу сформулировать. Я делать-то могу легко. Но это будет не та формула, которую вы ждете и которую я, наверное, смогу сформулировать, если я вот подумаю. Обыкновенные вещи, например, первое, вот чем славны русские. Нет никакого почтения и уважения к человеку вообще. Но Леонтьев говорит, что это феномен византизм, Византия. Я пожму плечами, ладно, ну, в смысле, нет, это надо все проверить. Это все надо проверить. То есть человек для нас ничего не значит. А что для нас значит? А для нас значит странным образом какое-то странное целое, элементом которого ты являешься. Это что такое? И вот в качестве этого целого иногда выступает государство. Выступает власть. Я думаю, что одна из особенностей русских является полное отсутствие воли к власти. Напрочь. Вот европеец – это чистое, чистая воля к власти. Всех. У нас отсутствие. И я думаю, вот этот перенос совершился на государство, то, которое как панцирь защищает черепаху, как панцирь. То есть это твое дело. Делай, что хочешь, но мы как бы под зонтиком. Мы защищены. Нас это не волнует. Мы живем другой жизнью. И я хочу сказать, что вот это то, что мы живем другой жизнью, они живут своей жизнью, я имею в виду то, что это очень грубая схема, но я, чтобы понятно было, это хорошо выражал Аксаков Константин. Мы передали тебе и говорят, не лезь в наши дела, понял? Ну, власть, государство, мы тебе отдали, занимайся, вот ты власть, у тебя армия, у тебя бога, деньги, бога, ну, веди политику, ну, веди. Ее не могут. У нас бездарная власть. Не могут. Она у нас немецкая. Там много немцев. Они не могут делать то, что нам нужно. У нас не было русской власти. После 17 века, ну, я вам могу сказать, 17 век, пришли эти Романовы. Кого они пригласили? Европу. Ну, то есть украинцев, которые получили там образование. Вот эти. Кошмар. Это ужас. Кого гнобили? Малейшие попытки. То есть откуда расколы? Почему, например, Леонтьев, у него есть одна такая фраза, он говорит так. Плевать я хотел на вашу философию, на эту европейскую. Понимаете? Не читал и читать не буду. Не читал просто. Не хочу. Пошли вон. Плетете паутину там. Взял я какую-то книгу. Там, имеет полное право сказать. Читайте сами. Он обязательно читайте. Я-то здесь при чем? Но он это не закончил. У него есть вторая, может быть, вы знаете, обратили внимание, у него есть вторая часть фразы. Он говорит так. Лучше всего у вас философия, а у нас лучше будут секты хлыстов. Это пишет Леонтьев. Вот где мы. У вас есть хлысты, у вас нет хлыстов. Вы кто такие? Вы бараны. Вы живы, вы не знаете человеческой жизни. Вы автоматы. Но вас клейма ставить негде. Строите рожи, только ходите. То есть это в этой фразе, когда он говорит, у вас философия... Нам не нужно 10 ваших гегелей. Подавитесь ими. Возьмите. А знаем ли мы, что означает хлысты? Что означает скопцы? Что хлыстов там каким-то данным было миллион человек. Старообрядцы. Но это напоминает протестантизм, напоминает в силу вашей необразованности. Вот это напоминает. Это совсем другая жизнь. Мы, когда хотели отделять, мы хотели жить внутренней жизнью. А теперь я говорю, и, кстати говоря, вот сейчас это основная проблема и тема всей мировой проблематики. Как нам перестать жить внешней жизнью, где доминируют финансы и экономика, смотрите, а чему Трамп борется? Поэтому. Ну, он хочет классический вот этот промышленный капитал, там, Зауан, да, и так дальше. Ну вот, но дело не в этом. То есть это проблематика Леонтьева. Потому что он говорил, настанет время, когда мы захотим жить внутренней жизнью. Ведь то, что люди появились на Земле, это не физическое событие, это я хочу сказать. А, он скажет, внутреннее событие, ненаблюдаемое извне. Ненаблюдаемое. Вы все косточки собираете, собираете.
Ну, кстати, вот у нас здесь в передаче был биолог-антрополог Денис Пижемский, директор Центра антропологии МГУ, и он то же самое говорил, да, он вообще сказал, ну, другими словами, он сказал, а произошел ли человек? Вот когда его спросили мы, вот человек от обезьяны произошел, он сказал, что я бы по-другому вообще вопрос поставил, а произошел ли? Это действительно ненаблюдаемое, это внутреннее, конечно, событие. Это, конечно, качественный скачок.
Послушайте, это колоссально, это радикальная мысль. Вы понимаете, все вообще все меняется.
А вот скажите, вот у Леонтьева, глядя из вот нынешнего времени, куча пророчеств, которые, ну, сейчас они очевидны, что это пророчество. Может быть, тогда были неочевидны. Но, например, он говорил, вот вы затронули, обмещанивание, которое идет от такого европейского рационализма.
Мировой всепошлости, он говорил.
Да. Он говорил о, ну, я своими словами выражу, наверное, о корпоративном рабстве, то есть о том, что корпорации будут держать в рабстве людей – фактически поработят общество, да, и мы сейчас видим, как корпорации во многом действительно мировые, да, они подменяют собой правительство, ну, неважно, это там заговор, не заговор, или это тренд такой, неважно. Но вот когда... И даже говорил о новом феодализме, который вследствие этого возникнет, да, ну, в мире, вот. Сейчас тоже очень многие говорят о новом феодализме, там по-разному, так сказать, его оценивают, хорошо, плохо, неважно. Но в любом случае, то есть можно соглашаться с ним, с его какими-то идеями, системой ценностей и так далее, но когда у человека есть сила, вот, как сказать, предсказывания, да, ну, значит, как бы верны посылки, да, в науке, по крайней мере, в физике это так. То есть если теория имеет предсказательную силу, значит, она верна. Если она логически непротиворечива, но ничего не может предсказать, значит, она не верна. Вот у Леонтьева ведь действительно что сейчас?
Нет, есть у него предсказания, но он знает. Но ведь тенденции были налицо, там вот социализм был. Ну, социализм. Мы же до ужаса, до удивления производны от европейской культуры, до ужаса. То есть, посмотрите... Критику Леонтьевым, Достоевского, Толстого, Соловьева, то есть луч, вот все, что составляет культуру, посмотрите, за что критика? За заразную болезнь. И они не чувствуют, что больны. Они больны чем? Ну, вот этим, вот то, что Данилевский называет европейничанием. То есть социализм. Он говорит, да, только социализм, вот этот, будет, он да, будет, будет соединен с самодержавием. Это будет месте. И будет очень страшно. И у вас не будет никаких, затем, выборов, потому что у вас нет, не выработана форма. Ну, некоторые внутренние, вырабатываются внутренние формы. В этом проблема, наша проблема. У нас они не выработаны. И нам нужен железный обруч. Вот, чтобы стягивать, в смысле, и мы, нам потребуется вот такой союз. И он же в этом же, и здесь же, в этом же контексте, что он предсказывает, в России, в православной будут запрещены церкви. Молиться как? Да, это было. Ну, вот мы проделали. 20 век самый ужасный для нас.
То есть он предсказывает и Советский Союз, и предсказывает потом победу глобализма, в общем-то, тоже. Такого либерального,
значит,
типа.
А вот здесь, если мы сохранимся вот в этом горизонте европейничания, да, конечно. Поэтому немедленно освободи. Он требовал освобождения, полного освобождения от зависимости от Европы. Вот таком пути. И то, что делают сейчас, это случайно. Люди по глупости, не понимая ничего, исходя из политической целесообразности или еще из какой-то там, из какой-то своей, они ну, вот что-то сделали и сами не понимают. Они не понимают, что происходит. А он понимал. Он понимал и говорил, да, вот эта стратегия, это в ближайшее время освобождение от зависимости от Европы.
А знаете, у меня такой вот вопрос, он связан с Леонтьевым, ну и с вашей диссертацией. Вот она, насколько я понимаю, она называлась «Экология как феномен самосознания цивилизации». Правильно? Вот на тему экологии мы тоже любим говорить, но сейчас, в принципе, западная цивилизация, она давно довольно-таки сформулировала концепцию устойчивого развития как такой вот некий фундамент будущего, если мы вообще хотим в нем оказаться, и в таком будущем, в котором хочется жить. Это вот только на базе устойчивого развития. У Леонтьева, у него была концепция цветущей сложности. Может ли быть вот противопоставлено вот такой в каком-то смысле тоталитарной концепции устойчивого развития вот эта концепция цветущей сложности как экологической в том числе концепции?
Для того, чтобы мы вернулись, для того, чтобы не даже мы вернулись, а для того, чтобы можно... Что такое цветущая сложность вот в России? Ну, вы помните, у него там простота – это изба, дом, хата, изба, икона. Просто самое простое. Кремль – это цветущая сложность. Ну, в смысле, в архитектурном. Понимаете? Для этого нужно вернуться к внутренней жизни. Еще раз повторяю. Внутреннюю жизнь он не видел вне православия. Он сочинил термин такой, может быть, единственный, который так называется, трансцендентный эгоизм. Попросту говоря, что говорит Леонтьев? Что вы все носитесь с человечеством? Что вы все о нем? какие-то туфта, дурите вы людей, дурите самим себе голову, и говорите про устойчивое развитие, и верите, что там чепуха, и потом садитесь, пьете чай, что-то делаете. Ну, не имеет это никакого отношения. Вы живете внешней жизнью. Вы здесь ничего вообще не определяете. Статистика определяет. Больше того, ничего человеческого в вашей жизни, в принципе, быть не может, потому что вы совершаете так называемые автоматические операции. Вы дрессированное животное. Что значит быть социальным человеком? Быть дрессированным, я уже вам говорил. Вы дрессированы. Что вы делаете? Вы приучаете детей к исполнению некоторых социальных норм, правил. Так. Потом все остальное.
Вот, кстати, в этом смысле интересна достаточно концепция и у социального общества. Эдвард Уилсон, американский биолог, который занимался эусоциальными сообществами, муравьями и голыми землекопами. Он сказал, что мы не можем знать, биологическая эволюция человека есть или нет, просто потому что небольшой слишком отрезок времени прошел. Но очевидно, что поведение человека задается социальными нормами. И если мы пропишем социальные нормы таким образом, чтобы человечество представляло из себя некое подобие блага вот такого организованного муравейника, то в этом случае все будет неконфликтно, гармонично, механистично, как в муравейнике у голых землекопов, но он считал, что это хорошо. Он был ученый, и, в общем-то, он не был каким-то философом там. И эта история сейчас, она принята на вооружение, потому что нормы прописываются, и нормы внушаются в отношении, полов, всяких там терпимостей там, и так далее, политкорректности. И, в общем, понятно, если все подчиняются этим нормам, тем более есть контроль за этими делами и всякие там социальные рейтинги возможны, то человечество может жить гармонично. Но это действительно отрицает полностью внутреннюю жизнь и свободу человека.
Иное отрицает цветущую
сложность. Наука давно стала реакционной. Да. Я использую слова, которые они...
Запрещали нам это говорить.
Да, то есть сейчас нет больше кретинизма, нежели в науке. Это первое. Второе.
Ой, я люблю про это говорить тоже.
Не слышал еще.
Вы против...
Иногда вступаем в конфликты.
Я против философии всегда выступаю.
Я против науки.
А он мне мстит.
Хорошо. Нет, я не знаю, на чьем поле я играю, но все равно.
Мне нравится, как Вернадский говорил, что есть мыслители, неважно, ученые.
Вернадский мыслитель.
Да.
Вернадский мыслитель.
Я тоже согласен.
Вы знаете, он сказал так. Вернадский сумасшедший, поэтому да, он у него...
В хорошем смысле.
А как вы хотите мыслителя, и чтобы... Это сумасшествие. Вообще философия – это сознательное сумасшествие. Сознательное. Не просто в смысле тебя Кащенко повезли, там надо. Это сознательное сумасшествие в том смысле, что предохраняет от этих повозок, поездок, потому что сознание. И тем не менее сумасшествие. Потому что он предлагал внести, например, жизнь в атомную структуру Вселенной. Как это? А ваша проблема. Все, что вы представили, туфта, чепуха. Если вы себе... Он полагает, жизнь вечна. Но если это так, все требует полный пересмотр всего, вообще всего. Тогда появится постоянное количество живого вещества. Значит, тогда спрашивают, послушайте, а как количество этого живого вещества под названием человечество? Должно быть 100 тысяч всего этих особей, а нас сейчас 8 миллиардов. Значит, смотрите, тогда количество живого... Я просто на тему вариации, на тему Вернадского. А должно быть постоянным. Это он сказал, оно постоянно, не меняется. Значит, за счет чего? Я говорю, наверное, за счет микробов. За счет еще чего-то взяли. И тогда ждите пандемии, реакции. То есть, откуда-то взяли, ничего же не бывает так. Оттуда убыло, значит, ждите каких-то реакций.
Нет, тем более, если он считал, что количество живого вещества...
Постоянно.
Это постоянно, то если человечество размножается,
конечно,
то чего-то должно быть.
Конечно.
Бывать,
да. Послушайте меня, послушайте, никто этим не занимается, никто даже в голову не берут. Это раз. Я про Вернадского. Потом тогда и пропадают все эти представления вот этой сыплющей, взрывающейся. Вот там, да, если вы будете слушать какого-нибудь космолога, вот он скажет, там можно будет вообще всю материю вот там в частицу, всю материю почти бесконечной энергией. Или он, наоборот, всю энергию, почти энергию... Ну, то есть он пульсирует. Это этот. Сейчас у нас уехал из России, один в Америке живет физик, хочет Нобеля получить, вот это он рассказывает. То есть Вернадский сумасшедший. Ученым верить нельзя, потому что они занимаются ерундой. Почему? Потому что вот подошли к пределу. Пределу, то есть, что может, о чем может быть знание научное? Ну, я скажу так, условно, чтобы было грубо понятно. О том, что внутри себя, что не имеет неких внутренних состояний. Примерно так. То есть, то, что должно быть вывернуто, никакой изнанки. Это материя. Ну, там, называйте это материей. Ну, хорошо. Все. Все. Это ваше. Шаг влево, пошли вон. Шаг вправо, пошли вон. Все. Теперь, что им непонятно? Все, что имеет отношение к человеку, абсолютно ничего непонятно. И не может быть понятно. Потому что, чтобы о нем, о человеке построить научное знание, ему нужно вывернуть наизнанку и выкинуть. То есть, но это не будет иметь никакого отношения к человеку. Кто это делает? Это делает европейское сознание сейчас, и это делает наука. Они так себе представляют, они думают, что сознание – это мозг. Это полная туфта. То есть никогда этого никто не думал. И это колоссальная иллюзия, на которую идут огромные деньги сейчас. Это раздайте людям.
Не помню я, кто недавно совсем я слушал, кто-то сказал, что существует только настоящее, потому что только настоящее связано с вечностью.
Это я тебе читал.
Это ты мне читал Льюиса. Льюис?
Льюиса. Клайв Льюиса.
Письма Баламута.
Значит, тогда я скажу другое. Но дело в том, что это дети. И это правда. Но мы создаем время, потому что мы создаем... Значит, теперь кто будет нас связывать? Вот здесь много разных тем, почему мы живем. Из социум не собирается из некое множество людей, лишь только галлюцинаторно связанных.
Федор Иванович, у меня такой простой практический вопрос. Вы говорите, что Леонтьев – это настоящий, может быть, чуть ли не единственный философ России. Вы преподаете в МГУ, вы заведующий кафедрой философской антропологии. Скажите, можно студентам в МГУ передать вот это знание о том, что Леонтьев – самый главный философ России?
Трудно. Это трудно. Потому что когда человек равнодушен, ему что главный, что не главный, цены растут, стипендии маленькие. А если бы сказали «главное» и поднимались, это совсем другое дело.
Я бы, если был студентом, вот и вас такой пылко, такого мыслителя и оратора слушал, и вы бы мне рассказывали про Леонтьева, я и вас полюбил, и Леонтьева тоже.
Послушайте, я действительно это делаю, я рассказываю, но моих сил, и не только я, у нас там группа, я вам книжку одну подарю еще, у нас есть так называемая Московская антропологическая школа, кстати. Мы вас запишем. Московская антропологическая школа.
Мы пойдем учиться.
Нет, и у нас есть разные люди к нам. Вот нас знают, вот просто вот там что-то выкладывают, читают. И в Казани, и в Архангельске, и даже в Лондоне нас читают. Да, и так еще где-то там. Там немного, но есть. Понимаете, потому что мы живем очень интересное время, очень тяжелое, потому что опереться не на что.
На Леонтьева?
Нет, я говорю, Леонтьев, он что мог, совершил. Никто не может заменить. Ты должен думать, ты должен думать. Это надо делать.
Опять я вспоминаю, у нас был в передаче вот художник один, он у Анатолия Зверева, у художника, спросил.
Отличный.
Да, он спросил у него, что такое искусство? Он сказал, чувак, вот ты живешь, и ты искусство.
Да. Правда.
Вот ты должен думать.
Конечно.
Давайте мы пожелаем радиослушателям...
закончим. Всем пожелаем думать.
Думать, да. И надеемся, что к 2062 году...
Всех научить думать.
Всех научат думать.
Федор Иванович, спасибо вам.
Спасибо огромное.
Спасибо.